Алексей
Алексей
Венедиктов.
Алексеевич Венедиктов
Марта
у нас в эфире. Не забывайте вопросы писать, пожалуйста, в чате. Мы с Ирой очень ответственно их себе копируем, сохраняем документ и переадресуем, если вопросы интересные, конечно.
Да, Алексей Алексеевич, а вы какой-то журнал в руках держали?
Это вот вышедший только что номер «Сталин, дилетанта Сталин против». Я зачитался. На самом деле очень удачный номер. Как известно, я читаю уже, когда он в бумаге. Я ничего не смотрю, так обычно. Меня часто спрашивают, а есть ли там Быков, как иноагент? Есть там Быков, как всегда. Его рубрика Владимир Лившиц, написала Лившиц, да. Так что я просто зачитался. На самом деле, вот я приехал, у меня наконец в руках этот журнал, который есть на «Дилетант Медиа».
Вы приехали.
Я приехал.
Вы опять путешествовали.
Это можно назвать и путешествием.
Ну,
можно,
ну,
какие у меня дела?
Делам.
Какие у меня дела? У меня так, дела у прокурора, у меня делишки.
Ладно, но давайте тогда...
Вы во Франции же были, правильно?
Я был во Франции, в Германии,
в Израиле. Накануне выборов там, собственно.
Ну, на самом деле, послезавтра выборы, первый тур. Последние рейтинги, которые пришли сегодня ночью, значит, национальное объединение, это крайне правое, 36%. На втором месте объединение левых – это 29%, и на третьем месте Макрон, ну, его партия с 20%. Там все пока идет, как было в начале этой кампании. Скорее всего, крайне правые могут не получить абсолютного большинства, то есть не сформировать правительство. Им нужно будет искать тогда каких-то своих подельников. Вчера там разразилась буря, потому что их кандидат на про Украину, их кандидат на пост премьер-министра Джордан Бардела, 28 лет. Так, на секундочку. Вот это от крайне правых, от партии Марин Ле Пен. Он заявил о том, что если он станет премьер-министром, он не даст Макрону послать французских военнослужащих на территорию Украины. И тут понеслось, потому что по конституции Франции президент верховный главнокомандующий, но правительство может через бюджетные ограничения, соответственно, влиять на эту политику. И сейчас там, вот я сегодня утром проснулся, раскрыл, и там просто буря по этому поводу, является ли должность президента церемониальной, как главы вооруженных сил, или он конкретный. Конечно, он конкретный, но уже были такие случаи, когда премьер-министр социалист его Леонель Жоспен не дал Шираку послать президенту Шираку послать войска на берег Слоновой Кости, там был какой-то переворот тогда. То есть на самом деле это серьезная история, и хотя правые клянутся, что они будут поддерживать Украину всем, чем можно, кроме ядерного оружия и посылки войск, тем не менее это сейчас вот это сегодня утром это в центре внимания. Имеет ли право президент через голову большинства в парламенте, правительство послать войска на территорию другой страны? Речь идет об Украине. Вот, например, каким образом внезапно выборы в другой стране становятся такими близкими нам. Так же, как вчера дебаты Трамп с Байденом.
Это был мой следующий вопрос, Алексей.
Ну, это понятно, да, конечно.
Мы просто удивились, что и Саша Филипенко вместе с нами, да. Удивилась тому, что тема Украины стала, ну, фактически одной из главных и главной.
Нет, это неправда. Это неправда.
Но она была
сороковой
рассказывала, что она была живая. Что
3 минуты 40 секунд из 90.
Байден и Трамп живо реагировали.
Да, Байден и Трамп живо.
Аргументированно общались.
Да, значит, главная тема – это экономика, иммиграция и аборты. Вот эта тема, по которым американцы… И все это выиграл Трамп, потому что то же самое CNN, которое к Трампу неблагосклонно, провело опрос своих зрителей немедленно и в ту же секунду. И поддержали Трампа, вернее так, Трамп оказался более убедительным до 67%, а Байден для 33% тех, кто смотрел их дебаты. Напомню, что 4 года тому назад, когда были дебаты Трамп-Байден, там Байден выигрывал все дебаты по вопросах. И сейчас демократы в ужасе. Я слежу за некоторыми видными демократами в разных соцсетях. Есть такая девушка по имени Мария Шрайвер. Мария Шрайвер – это племянница президента Кеннеди. Это дочка его сестры, она очень известный журналист. Она представляет клан Кеннеди, который, естественно, внутри демократической партии очень влиятельный. Она просто напрямую написала, что Байдена надо менять, иначе демократическая партия проиграет выборы. Она влиятельная, за ней большой клан. За небольшие деньги, спонсоров. И это не просто там девочка-припевочка, какая девочка, там она моя сверстница. Да? Но, тем не менее, вот одна из видных демократ, да, и, соответственно, пошли намеки, почему-то пока называют только женщин, те, кто предлагает Байдена менять, либо Камилу Харрис, либо возвращаемся к нашему разговору 2 месяца назад Мишель Обама, да, пока другие не просмотрят, если менять. Но, во всяком случае, там действительно пошли такие разговоры, потому что это разгромный проигрыш на дебатах. Самое интересное в этих дебатах было то, что, как пишут обозреватели, Трамп ни разу не сорвался.
Ну, ему не надо было, Байден сам себя топил.
Это, знаешь, это готовиться надо, зная Трампа, там ему палец покажи, и он тебя укусит. Значит, ему Байден несколько раз показал палец, сказав, что ты имел секс там с порномоделью, когда твоя жена была беременная, твоя мораль, как у бродячей кошки, сказал Байден. Нормальная дебата, кандидат в президент. И вот на этом он явно его провоцировал, явно, да? Этот не дрогнувший, понимаешь, его готовили очень хорошо. Я его не узнал, то есть я смотрел отдельные кусочки, естественно, да, именно вот на реакцию. И он все время, он был очень, шел своей дорогой, это он шел как трактор, да, он шел как трактор.
Ну, извините, я снова вернусь к нашим баранкам.
Прости, вот, можно я про дебаты?
А почему ты двух кандидатов в президенты называешь баранами?
К баранкам, я сказала.
А почему ты их называешь баранками?
Я про дебаты еще одно спрошу, и потом тогда...
Я тоже про дебаты, я тоже про дебаты.
Да-да-да, сейчас мы не уйдем с этого, да, Ириш? А потом...
Вы знаете, я просто... Вот вы говорите, что они там в ужасе. Я тоже смотрела, честно говоря, потом вот эти вот обсуждения на CNN кусками и, значит, читала отзывы, если так можно сказать, на эти дебаты. И вот я честно говоря, не понимаю, а в смысле они в ужасе? Алексей Алексеевич, демократическая партия на протяжении последних месяцев пыталась Байдена оградить от любого публичного выступления, как они могли.
Они считали, что действующий президент это с хорошим рейтингом, а у него хорошие рейтинги, ну, равные. Ну, иногда пережал, иногда проигрывал, достаточные. Да? И они именно поэтому и ограждали, что понимали, когда он выйдет на прямые дебаты, да, то неизвестно, какой будет Трамп. И они все рассчитывали, что Трамп будет психовать, что Байден такими вот, это же заготовки, уколами, про бродячую кошку, да, и так далее, он его выведет из себя, и это очень плохо скажется на избирателях, знаете, псих. Да. А он не вышел из себя. Тут скорее Трампа готовили вот ровно к этим вещам. Он удивительно вот держался, имея в виду, не выходя, не крича, не плюясь, не размахивая руками. Там, правда, было еще 2 аспекта по организации дебатов. Во-первых, там впервые 72-го года на дебатах не было публики.
Зрителей, да.
Да, от которого заводили. А во-вторых, им отключали микрофоны, когда говорил их противник. Обычно не отключали, что они не могли перебивать друг друга. И Трамп тоже этого не делал, когда обычно он кричал там, хорошо, ничем не бросался. Да, Марфа, извини, ради бога, мы сыры. Да. Про другое, да.
Ну, там был еще один эпизод, опять же, это Саша Филипенко на него обратила внимание, поскольку я, честно признаюсь, я ночью не смотрела, я только какие-то текстовые отрывки читала про... Ну, да. Путина и мирные переговоры, и про то, что Трамп всячески уходил от ответа, и его ведущая несколько раз возвращала к этому вопросу.
Ну, потому что на самом деле на это нет никакого ответа правильного. Потому что сразу после голосования в мае этого года, когда Госдепу был задан вопрос, а считаете ли вы Путина легитимным президентом, на что Госдеп ответил: Путин глава России, именно в качестве главы России мы будем иметь с ним делать, что ответ нынешнего Госдепа. Да? И Байден, при том, что он объявляет Путина военным преступником еще раз во время этого, он сказал это, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сейчас находится в Нью-Йорке, он получил визу, будучи под санкциями, на конгрессе всех полицейских мира, на мировом конгрессе. И он там выступает, с ним там встречаются уже 3-й день. Поэтому они все достаточно, они относятся к партии циников, а не к партии ханжей, что называется, как мы с Пастуховым любим делить. Вот. Поэтому про Украину, потому что нет хорошего плана. Потому что этот план зависит не только от Байдена или Трампа, он зависит от Зеленского и Путина. А как поведут себя Зеленский и Путин, когда Байден предложит другую, как бы, да, конструкцию мирных переговоров, нежели Байден? Большой вопрос. Тем более, что мы эту конструкцию еще не видим, да.
Алексей Алексеевич, ну вот, собственно, переходя тогда к Зеленскому, который вчера, значит, сказал, я вам процитирую, ну и зрителям нашим процитирую, ну, у нас не так много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя, а также среди гражданских, поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами. И, собственно, план мирного регулирования конфликта, разработанный совместно, значит, как-то вот это Шарль Мишель тоже вчера комментировал, что, значит, соответственно, к следующему мирному саммиту уже как-то вроде бы звучит, что, значит, готовы к обсуждению переговоров.
Смотрите, у Зеленского два фронта. Один фронт – это западные, я имею в виду дружеских фронта. Один фронт – это западные партнеры, часть из которых уже там готовы на нынешнем уровне помогать, но не увеличивать эту поддержку, понимая, что цена слишком дорога и для Украины, и для них. И он понимает, что эта поддержка, она вибрирует. Она будет идти, но в каких объемах, сколько и насколько – это раз. И саммит показал в Швейцарии, что никого не удалось переманить на свою сторону из глобального юга. Не удалось расширить коалицию, грубо говоря. Не удалось даже тех стран, которые явно или неявно поддерживают Россию, перевести в статус нейтрального. Ну да, заявления были, но он ничего не получил с этим. И ему нужно каким-то образом этим людям сказать, да я тоже, в общем, как-то, я за мир во всем мире. А второй его фронт, это, собственно, украинское население, которое 70% поддерживает военные действия вплоть до границ 91 года, но при этом он же понимает, какая у него история и с потерями в армии, и с недовольством военных. Обратите внимание, только что был вслед за Залужным сменен командующий сухопутными войсками и общей группировки, да, по непонятным причинам. Ну, это его дело, безусловно, он верховный, но при этом он был сменен. Значит, с мобилизацией большие проблемы. Люди бегут, реально, люди не хотят, украинцы. Вот вы говорили тут с Орехом о болельщиках, а я смотрел последний матч, который вели украинцы. Огромное количество молодых мужчин. Да, они приехали из США, из Канады, из Европы, из Германии, мигранты. Они молодые мужчины, болельщики. 11 тысяч, чтобы было понятно сколько. Вот там, на стадионе и вокруг. Мужских болельщиков посчитали наши немецкие коллеги, не хотят воевать. И понятно почему, потери огромные. Ему нужно тоже таким образом так разговаривать со своими гражданами. И он сейчас пускает вот эти вещи о том, что надо заканчивать, действительно много погибших, надо проводить второй саммит, насколько я знаю, насколько мне там мои украинские друзья говорят, что они рассчитывают, офис президента рассчитывает вторую часть саммита провести уже в этом году.
Ух ты.
Да, уже в этом году. Вроде бы, может быть,
после как бы... После выборов в Соединенных Штатах Америки.
Вот, или? До. Украинский офис хочет до, потому что не знает, с чем, возможно, придет Трамп. А с какой программой, да? И вроде бы саудиты предложили свою площадку, Саудовская Аравия. Швейцарцы готовы, как я понимаю, тоже предлагать свою площадку. Продолжать. То есть на самом деле это такая, ну как, ну это пресс, который давит, а сначала вроде сил хватает держать, потом ты устаешь. Не позавидуешь, грубо говоря. И там, конечно, внутри этого заявления, я напомню вам, что предыдущее заявление Зеленского, что погибших украинцев 31 тысяча военных. Ну, понятно, что да, не совсем так, скажем, мягко. Вот, потому что он говорит, много погибших и ранее. Много – это сколько для страны в 44 миллиона человек? Соответственно, где-то 30 миллионов взрослых, соответственно, 15 миллионов мужчин, соответственно, армия – миллион. Да? 31 тысяча, ничего, чего так волноваться тогда, извините за цинизм. Вот нет, это не так, большие разрушения, половина энергетики выведена из строя, и до зимы может не починить. Он разумно бросает шары, да, он ничего не обещает, он бросает шары. Но это показывает только то, что в обеих странах, ведущих боевые действия, в России и Украине, большие потери. И правители чувствуют это вот еще пока не выраженное в вопросах стремление прекратить стрельбу хотя бы, прекратить убивать и прекратить умирать. Вот, собственно говоря, что лежит в подложке. Я думаю, что лежит в подложке это заявление. Западные союзники и собственное население.
Ну, вы сказали, вот пресс давит на Зеленского. Ну,
конечно.
Зеленского, да, на Зеленского давит, там множество внутриполитических проблем. Но нету такого пресса, который бы сейчас давил на Путина.
Да нет, конечно, хотел... есть, Маров. Ну, конечно, какой? Есть. Но, слушайте, оно, во-первых, он прекрасно понимает, что происходит в экономике. Да, ему докладывают, наверное, веселенькие цифры, но мы знаем, как докладывает тот же Силуанов. Обычно, да, тот же Белоусов, та же Набиуллина, да, они докладывают всегда о проблемах. Посмотрите, вчера-сегодня, маленький, ну, относительно маленький Путина человек, департамент, директор департамента Минфина сказал, вот эти 300 миллиардов, которые заморожены, мы их никогда не вернем, скорее всего. Публично сказал, да. Это проблема, конечно, проблема для России. Такое изъятие, я бы сказал. И он говорит, что, наверное, их у нас заберут там осенью, но это не важно, их не вернут. И вот такие доклады идут постоянно ему. Во-первых, он это понимает. Вторая история, которая давит, это, безусловно, дефицит рабочих рук. За прошлый год в Россию въехало 9 миллионов мигрантов из СНГ. И из них на учет стало 8 миллионов. Да? Не хватает рабочих рук. Просто. И это при том, что был Крокус-центр есть, да, там, что вот это все начинается, никто не перекрывает миграционные потоки, потому что не хватает рабочих рук. В-третьих, нет доступа к западным финансовым рынкам, там же деньги там, и приходится втридорого через там юани, рупии, еще чего-то, да. Он же все это понимает, не думайте, что это дебил. И это пресс, он давит. Именно поэтому от него тоже звучат какие-то там миролюбивые вещи. Я понимаю, что это только звучит, что от него, что от Зеленского. Тем не менее, если бы этого не было, говорит, нет, мы пойдем возьмем Киев, Одессу, Николаев, в Украине не будет. Нет у него такого. Конечно, давят. И я знаю, что ему было доложено, что вот этот отъезд людей, миграция людей, очень много айтишников не хватает. Вот министр выступал, по-моему, министр. Не хватает айтишников, за что мы будем отставать. И это тоже понятно. И, конечно, история с тем, что все силы правоохранительных органов брошены там на Западный фронт, что называется. Да? А откуда такой разгул Вилаята Харасана? А от того, что люди мобилизованы бороться в Белгороде и в Курске, надо понимать, да? Там работать правоохранителем. Вот и все. И он тоже это понимает, потому что, ну как, это ресурсы не бесконечны. Ресурсы конечны. И при всех ура-ура и цимбалах, и этих горнах, да, проблемы-то они существуют, и что проблема до Крокус-центра, проблема вот этого Вилаята, кто про него слышал? Ну, наверное, там ФСБ работало по каким-то там. А вот эта история последняя в Дагестане, слушайте, это же не, там кто-то написал, умники, спящая ячейка. Как же она была спящая, эти все люди были на виду, они известные в Дагестане. Они известные были в Дагестане, и весь их путь от, извините меня, обычных мусульман до радикальных мусульман был виден их соседями. И, соответственно, ФСБ должен был быть виден, когда они уже за оружие берутся. И начинают своих же мусульман класть. Я уж не говорю там про православный храм и синагогу. Это люди известные. Это не таджики, которые приехали, извините, да, приехали там назад, да, вот там получили в Турции чего там, деньги, инструкции, здесь получили оружие и ворвались в Крокус-центр. Люди, которые там жили, были имплантированы, знали все соседями, были руководителями. Какая же это ячейка, прости Господи.
Алексей Алексеевич, а как вы думаете, силовики... Ну, наверное, в большей степени силовики, они понимают, что их фокус сейчас направлен не на, собственно, проблемы внутри страны, а вот на поиск врагов в другом месте.
Ну, слушай, силовые органы устроены по-разному, но когда у вас высшие начальники... Почему я говорю, что слово очень важно, да? Вначале было слово. Потому что когда говорят, что Крокус-центр – это Украина и НАТО, они как бы майоры на земле получают сигнал. Ребята, смотрите в ту сторону. Потому что в этой стороне вам ничего не светит, а в той стороне вам звездочки светят и похвалы, и благодарности президента.
Да, но в этой стране же они живут, Алексей Алексеевич.
Я понимаю,
в этой стране ходят их дети.
Ира, они военные люди. Люди военные, из семьи военного, извини, приказ получен, да, исполняйте. Да? То есть это сигнал, у нас сигнал получен, исполняйте. И поэтому они, конечно, на низовом уровне, там, федеральная служба или там, территориальное управление этим занимается, там, и профилактикой. Мы видели как раз накануне Крокус-центра, там же были задержания, аресты таких же ячеек. Да, где, я уж не по под Москвой. Еще где-то, то ли в Ярославле, то ли где-то, пусть напомнят наши зрители. Они работают, но основная сила и основное внимание, потому что Верховный сказал, это очень опасно, что Верховный сказал, смотрите туда. И они смотрят туда. Куда ты смотришь, говорит полковник майор? Ты туда смотришь. Слышал по телевизору, что сказали? И это воспринимается как приказ, и это большая ошибка. Я ровно про это говорю. Хотя, повторяю, я знаю, что вот следователи обычные, которые сейчас занимаются Крокусом, они занимаются никакой не Украиной, да? Они идут по следам оружия, денег и этих людей и их окружения. Понимаете, да? Конкретно. Вот конкретно, вот, вот дело, да, вот деньги переведены, вот они ездили в Турцию, вот турецкие службы нам отдали, вот запрос в Турцию и так далее, и так далее. Но при этом, когда есть политическое распоряжение, указание, все оттуда, ну давайте отрабатывать украинский след, давайте, тогда половина следователей занимается не тем, а тем.
Ну, Алексей Алексеевич, вот в этом, собственно, мой вопрос. Это только позиционирование такое, что у нас фокус внимания, собственно, на врагах в Украине и на Западе, да? Либо это действительно приказ внутри силовика?
Когда у тебя верховный главнокомандующий Путин авторитарный выступает по телевидению, это говорит, когда ваш директор Бортников это говорит, да, никаких приказов письменных не нужно. Бросай заниматься этим, занимайся этим. Все так понимают. Так работают, проходят сигналы. И поэтому ресурс перераспределен в сторону Запада. Борьба с НАТО, с инакомыслием, потому что агенты влияния, иностранные агенты, фейки, дискредитация армии. А эти растут тем временем, они никуда не делись. А туда уже ресурса не хватает на местах. Ну как, положили 16 полицейских. Ну потому что все же понимают, что агенты НАТО до Дагестана не дойдут. Да? Поэтому расслабились. Не ищут там шпионов или ищут там шпионов НАТО в Дагестане. Вот поймаешь американского шпиона, тебе будет орден. А за несчастного таджика, да, или там за сына функционера Единой России, прости Господи, не орден, а по фуражке получишь пару раз и поедешь в дальний район. Вот это вообще в таких авторитарных государствах, не только в России, в истории, да, они все вот, вот они смотрят туда, они смотрят на политические арены. Это очень жалко, потому что есть профессионалы, действительно, и угрозы понимаются, но при этом силы распределяются, мне кажется, неправильно. Но президент сказал, он глава, ну вот так распределили.
А вы знаете, я видела еще интересный пост у Александра Роднянского вчера тоже на тему Дагестана, причем там... Опять же, интересная история, потому что этот пост изначально Инстаграм удалил, он его вчера вывесил снова, про то, что все это случилось параллельно с тем, как в Москве принимали лидеров Хамаса. И он вспомнил про вот эти пропалестинские, не знаю, как назвать, акции, которые мы видели в самом начале, в конце октября еще прошлого года. И сказал, что просто наши власти... не наши, я имею в виду российские, не смотрят в сторону радикального ислама, не обращают на него внимания, что это... Он не говорил не про фокус там, на НАТО, на Украину, а вот именно связал это с Хамас, с Израилем. Вот вам насколько кажется это, не знаю, ну, актуальным?
Да, Александр Роднянский у нас поэт, и может позволить себе художественные образы. А на самом деле надо понимать, что вот когда я начал смотреть подробно, что это была за история в Дагестане, я вдруг обнаружил, что это даже не ваххабиты. Это совершенно отдельное течение радикального ислама. Я даже не могу его выговаривать, которая пришла из Египта. Да? То есть надо понимать, этим должны заниматься специалисты, а поэты, да, они могут описывать красоту. Значит, что Россия делает сейчас? Для России главный враг сейчас – это НАТО с вмонтированным в нее Украиной. Правильно? Значит, все, кто враги наших врагов наши временные союзники. Хамас, Талибан из таких, да, то есть радикальные исламисты. Ну, собственно говоря, мы вспомним, что во время войны в Афганистане вот этих афганских талибов, муджахедов поддерживала США. Потому что они были врагами Советского Союза, они были союзниками США. Вот, вот это тоже факт. То есть это вот часть политики. И это да, это правда. Но это никак не связано со внутренней историей. Хамас, Хизбалла, например, Хамас-сунниты, Хизбалла-шииты, но они временные союзники против Израиля. Поэтому да, временный союз, ищем союзников, ищем нейтральные страны для того, чтобы противостоять империалистическому Западу. Так было и так будет в истории.
Алексей Алексеевич, вы знаете, тоже на внутриполитические, значит...
Что-то Марфа падает у меня на пол.
Марфа падает периодически,
Марфа, интернет завис, все, я вернулась.
Не ты здесь, ты с нами, да, Ирочка?
Ничего страшного. Алексей Алексеевич, хочу к Севастополю перейти с вами. И вы знаете, вопросы, которые меня мучают, может быть, у вас есть на них ответы, да? Во-первых, почему власти, понимая опасность происходящего, не запретят туда детские лагеря как минимум отправлять, вот в пенсионат отправлять и так далее, и так далее. Это первое. Второй вопрос, почему люди продолжают туда ездить, но на него я уж не знаю, как можно ответить. Как? Но никак. И третье, даже после случившегося все равно не закрывают пляжи. Это меня тоже поражает.
Ну а почему из Харькова не эвакуируют всех гражданских украинские власти? Потому что люди не хотят. Такие же.
Хорошо. Которые живут там.
Подождите, Алексей Алексеевич, я была в Одессе после войны, после начала войны пляжи закрывали все-таки.
Ну, а сейчас не закрывают, потому что стала банализация произошла, люди привыкли. А чего там из Белгорода гражданские не уезжают, там Белгород обстреливается каждый день, там что из Шебекино не уезжают гражданские. Ну, как я свою корову брошу? Знаете, мне рассказывали, значит, когда были подписаны Минские соглашения, там должно было быть выравнивание границ, ну, вот этой линии соприкосновения. Я разговаривал с людьми, которые за это отвечали. Там на каких-то точках должны были отойти украинские военнослужащие, там, да, на какие-то точки должны были российские. И там жители этих сел говорят, куда я пойду? Тут могила папы и значит, наши 7 коров. Куда? Куда я не пойду, у меня пулемет зарыт, никуда. И это было повсеместно и повсеядно. Значит, во-первых, людей туда никто не гонит, они едут сами. Вот это надо понимать. И остаются сами гражданское население и едут сами. Это факт. Ну а власти считают, что вот эти случайные жертвы, они случайные реально, потому что это сбитые осколки, это все-таки, судя по всему, что мы видим, да, судя по всему, я не специалист, но судя по тому, что мне там говорят, это вот, значит, сбитые осколки сбитых ракет, то есть это не ракета попала, да, сбивала ПВО, и очень много гражданских из той и с другой стороны гибнет, собственно, от вот этих самых сбитых осколков, ну, там...
Ну, Алексей, Севастополь – это один большой военный объект.
Ира, еще раз я тебе отвечаю, да, вот люди едут сами. Еще раз, их никто не гонит.
Так если люди едут сами, да. Им нужно сказать...
Да.
Наверное.
Скажи.
Не надо туда ехать. Запретить путевки туда продавать.
Да, да. Нет, так не делает власть. Власть так не делает, потому что все произошла банализация, она произошла у всех. Она в головах у Баблояна, в головах у Путина. Ну, банально, да, но вы же знаете риски, вы же читаете ленты, вы же видите, да, но вы все сами знаете. Понимаешь? И чего? И чего? И это история вот современной войны, которая банализирует людей. Люди детей не выводят. Ты чего, люди детей из Мариуполя не вывозили? Ты что, не помнишь? Он уже вообще в осаде стоял. И открывался коридор, когда украинские, да, договорились тогда, коридор для гражданских. Помните, автобусы возили? Не уезжаю. И они, люди должны знать о своих рисках. На самом деле, не надо, вот мы все любим наше патриархальное государство, безусловно, вот, и не только наше. Но люди должны, да, люди идут на риски. Вот вы пошли на этот риск, да, и у вас погибли дети. Вы больные. Вы в море хотели покупаться. У каждого свои причины. Это очень тяжелый разговор на самом деле, потому что люди, нормальный человек, взял подмышку и уехал. Но я тебе напомню, что когда детские дома во время начала военных действий перед ним, когда шли обстрелы, начинали эвакуироваться внутрь России, ну, с Донбасса, из Луганска, да, с сепаратистских территорий, все обвиняли директоров, что они оттуда увозят детей, похищают их для России. Они их увозили из-под бомб. Что потом произошло, это другой разговор, но в ту точку, когда там летали ракеты с двух сторон, а уехать можно было только в одну сторону, потому что на ту сторону окопы и минные поля стояли. Вообще-то стояли минные поля и укрепления. Да? Все начали обвинять этих директоров детских домов о том, что, значит, они там предатели Украины и так далее. Вот тебе история. Они непростые истории. Но, конечно, людям надо говорить, людям надо рассказывать, какие там угрозы.
Предупреждать.
Но мы и рассказываем. Это работа журналиста.
Но мы с вами не государство, понимаете?
Почему не государство? Я государство. Я в этой стране живу. Как-то, а кто еще государство? Государство – это российский народ. И каждый человек должен, обсуждая в своей семье возможность поездки, он мне написал вчера, парень, когда я был, позавчера, еду в Крым на археологические раскопки. Там, ну, там идут археологические раскопки, но Крым – это тоже не только Севастополь, осажденная крепость. Крым – это прифронтовая позиция. Я ему говорю, парень, ты вообще, ты понимаешь, что там стреляют, что там тебе, не говоря уже про Крым отдельно, да? Да. Там стреляют, там летают, там. Он говорит, ну там же раскопки. Ну что ты, 23 года, ну что ты ему, 21 год, ну ты что ты ему голову свернешь, что ли?
Ну, еще я говорила об этом в самом начале эфира. Мне кажется, здесь самое важное – это экономический фактор. Куда люди еще сейчас поедут? Потом, почему люди на месте в Севастополе не закрывают пляжи, гостиницы, пансионаты? Потому что для них это хлеб. Потому что для них летний туристический.
Марфа, я с тобой согласен, но Ира права в том, что государство могло бы закрыть, но государство закрывать не будет, потому что крымские власти, конечно, вот они на это живут. Не только власти, в смысле весь Крым, бюджет. Я просто хочу сказать, что почему люди приветствовали присоединение Крыма, даже те, кто не сильно любил Путина, там Лимонов и так далее. С моей точки зрения, если говорить о социальной психологии, Крым – это мечта. Понимаете, лазурный берег. Для людей, которые российских, которые там никогда даже не были. Это пальмы, пляжи, Черное море, да, мечта. И поэтому люди к этой мечте стремились. Поэтому они поддержали присоединение Крыма, хотя никто не мешал им ездить. Безвизовый режим был, да, таким же самым образом. Но вот эту мечту эксплуатировали власти. И сейчас люди воплощают свою мечту, и тут я с тобой согласен. А куда еще поехать? Петербург и Крым. В Абхазии вон тоже стреляют, да, как бы. Все. Все. И это то, что государство в данном случае считает, ну, слушай, идет кровопролитнейшее, да, военное действие кровопролитнейшее. Мы не знаем, сколько реально людей погибло, я имею в виду военнослужащих, много. Десятки тысяч, и не один, и не два. А тут, понимаешь, ну, обстрел, ну, тут Господь защитит, Аллах видит все. Ну, такова воля Аллаха, такова воля Иеговы, такова воля, там, я не знаю, кого еще.
Алексей Алексеевич, человек, хорошо, ладно, я, вы знаете, понимаю, тут, вот когда вы говорите, что не уезжают, это я еще могу понять.
И приезжают. Да, я тебе объяснил, и приезжают, и Марфа права.
Вы понимаете, хорошо, Марфа права, экономический фактор, я все понимаю. Но вы работает. Знаете, вот если вы подойдете на вокзал, с которого отходят поезда в Крым, вы видите, во-первых, мы сегодня об этом говорили, там нет свободных билетов вообще.
Да, я знаю, Верочка, мне ходить не надо. Я запросил, да, фиксируем, да.
Какой вообще идеологии child-free, вы меня простите, когда вы детей уберечь не хотите ни от чего?
Я тебе отвечу цинично. 4 ребенка погибло, 400 тысяч получили морские ванны. Вот тебе и все. Авось.
Ну, какой-то, как будто бы человек сам настолько не ценит свою жизнь.
Не ценит. не ценят. Ничего не могу сказать за Украину, в России мало ценят. И власти мало, власти точно мало ценят жизнь, не бьются за каждую жизнь.
Власти, правда. Понятно. Но
люди ты спрашиваешь, почему власти не закрывают? Я тебе отвечаю. Да, да. Да, и люди не ценят. Ну, авось пронесет. Ну, на авось и на небось. Авоська и небоська. Ну, факт. Пошли дальше.
Пошли дальше. Я, вы знаете, слушала вас вчера с Пастуховым. Вот Марфа опять отвалилась. Я слушала вас вчера с Пастуховым, и Азим Борисович задвинул в контексте Кадырова, конечно, серьезную историю по поводу учителей и как они должны равнять, значит, по худшему ученику.
Да, да, да,
да. Да, и вы, честно говоря, так свернули эту тему, как будто бы вы сам не учитель, и что ответить.
Это, ну, потому что это публицистический прием на самом деле. А на самом деле учитель, хороший учитель в классе, он дробит. Он дробит о свое объяснение, понимая, что надо занять и лучших, чтобы они не скучали, и быстрых самых, да, которые уже дотумкали, и тех, у кого медленно. Это просто довольно сложная работа, которую государство должно проводить на самом деле, потому что абсолютно верно, что разные субъекты федерации с разными традициями, и тут вопрос, что является общим, а что является отдельным. Слушайте, федеративное государство Соединенные Штаты Америки. У них абсолютно разные законы. Абсолютно. Мы видим этот скандал и по абортам, да? В 38 штатах аборты разрешены, в 12 запрещены. По-моему, так. Ну, приблизительно, там меняется все время. Понимаешь, да? Так, это правильная федерация, ее устойчивость в разнообразии. Но при этом, скажем, Верховный суд, права человека, которые они понимают, да, свободы, которые мы видим на деле Ассанжа, которые вынуждены против своего государства, собственно, да, защищать, они универсальны. В этом смысле, конечно, Федерацию Российскую надо будет перенастраивать, переосмысливать, абсолютно очевидно. Я вот опять смотрю за Францию, она не федеративное государство, да, там идет, значит, борьба там по поводу хиджабов и там запретить хиджабы в публичных местах. Там, вот партия, которая идет к власти, они вот прямо это внесли в повестку дня. И буквально за два месяца до парламентских выборов правительство Франции запретило эти никабы в школах. Просто запретило и все. Вот нет и все. А дальше как хотите. А у меня вопрос, а как хотите? Вот у тебя религиозная семья. Она религиозная, они истинно верующие. Вот девочка ходила в школу в этом никабе. Или хиджабе там, да? Вот сейчас она не пойдет в эту школу. Французская гражданка. 12-летняя. Угу. Она не пойдет в эту школу, потому что ей предписано снять то, что она не может снять. Вы, ребята, как из этого выходить будете? Какие у вас альтернативные предложения? Это то же самое про федерацию, понимаешь? Я почему про школу спросил, про учителей.
Да.
Вот и Марфа к нам вернулась. Но она не в хиджабе. Марту можно наблюдать не в хиджабе.
Я надеюсь, что это победа сборной Грузии вырубила интернет на два дня.
Да, ну, возможно, да. А или принятие в первом чтении законов о запрете всего гомосексуальных меньшинств.
Это все в одной стране. Я всегда ищу позитивный повод, Алексей.
Всегда в одной стране. Я всегда ищу сложности, да, потому что вы должны понимать, что многие люди, которые спасались из России в Грузию, сейчас, возможно, будут уезжать оттуда. Я имею в виду сексуальное меньшинство. Нельзя
так,
детей будет усыновлять.
Да,
нельзя будет. Это же дело не в том пропаганда, хрен с ней пропагандой. Можно предположить, что да, там. Но запрет на создание семьи, запрет на усыновление детей, запрет на получение социальных пособий, ну и так далее. Ну и так далее. Вот эта история вся наша про школу. Да?
Да.
Когда в обществе есть разные группы, ненасильственные. Ненасильственные, скажу я. И государство должно находить тонкий инструмент, и федеративное государство это позволяет в субъектах федерации. Да, в США, которые конфедеративные, но Германия федеративная, там тоже есть разные законы, которые принимаются.
Так и
например,
есть.
Например, помощь беженцам. Да? Эти помогают, эти не помогают. Эти разрешают детям. Эти вводят украинский язык в школах, там Бавария. А Саксония не вводит. Надо этим пользоваться. Это очень тонкий инструмент, им надо пользоваться. Но когда у нас Зорькин говорит, что мы вот боремся, значит, с ЛГБТ, потому что в Дагестане и в Чечне их переубивают, если они будут проводить демонстрации. Ну почему? Демонстрации согласовываются региональными начальниками, да? Ну не будет Кадыров согласовывать эти гей-парады, ну и ладно. А там председатель там правительства Ставропольского края будет, там нет таких традиций, условно говоря. Ну и что? Ну и что? Но этого не делается, принимая сразу вот по последнему ученику, понимаешь, да, молотком по пальцам. По всем.
Ну это так же значит положили. дать власть регионам.
А в федерации так и есть власть регионам. Но я напомню, что я рассказывал про свой разговор там с Медведевым, когда он стал президентом, буквально был 8-й год. И он говорит, ну ты понимаешь, да, когда мы говорили про федерацию, про федеративное устройство, он говорит, ну ты понимаешь, сказал он, ну на самом деле и я, и наша команда, и Владимир Владимирович, мы все сторонники государства централизованного. Да? Ну да, в Конституции Федерации мы все понимаем, сложности, но в душе, да. Но когда возникали кризисы, я напомню, ковид, мобилизация, их отдавали регионам. Сразу все вспоминали про федеративное устройство. Через Госсовет, через группу Собянина их отдавляют. Вот Москва так, Бурятия так, Дагестан так. И отвечает там губернатор там, Липецкой области, мэр Москвы, глава Бурятии, Рамзан Кадыров у себя отвечает. Не Министерство обороны и не правительство Мишустина. То есть федеративность, она как раз, они понимают, что она укрепляет в кризисные моменты. Федерация настоящая. Угу. Ну, когда припрет, знаешь, когда припрет, когда, как говорит мой сын, веником по жопе, тогда сразу понимаешь, в голове светлеет, в глазах светлеет, все продувается.
Давайте что-нибудь смешное обсудим.
Давайте, а что у вас смешного произошло?
Бастрыкин и Володин, и Госдура.
Александр Иванович, я знаю давно и хорошо Бастрыкина, впрочем, как и Володина, значит, абсолютно намеренно, абсолютно продуманно, он чисто по хайпу. И он, как человек, который очень близко к Путину, он понимает, что тот за Думу не вступится. Ну, это же такой инструмент. Понимаешь, да? Это даже не зеленые человечки. Это солдаты Урфина Джуса. Дуболомы деревянные. Понимаешь, скажут так кнопку нажать. Ну, в основном, не все, конечно, но почти все. Нажмут, поэтому, ну, обидятся, ну, ничего, мы как-нибудь шутливо отбай, так и отбай. Так мы это из соцсетей взяли, как сегодня представитель Бастрыкин сказал. Объяснение, да? Из соцсетей встали. Скажи, там, кто-нибудь, там, типа Олег Орлов, так, он бы еще 5 лет получил сразу. Довесили бы за дискредитацию органов государственной власти. А тут Александр Иванович одной рукой дискредитировал Госдуму, а другой рукой себя, то есть Следственный комитет. И ничего. Но это он троллил, это я даже не сомневаюсь. Ну и, конечно, Володин, это же его зона ответственности, он закипел, поднял вой, хлынул на берег пустой, разбежался в бурном бреге. Ну и осталось, что на бреге, что осталось, ничего. Вот. Смотрите, это не серьезно, действительно, это не противостояние, потому что на самом деле, насколько я понимаю, если мы говорим о кремлевских кланах и башнях, Бастрыкин, то есть Володин близок вот к силовым башням, и там, где Бастрыкин, да, это даже не личный конфликт. Это такой хайп на пустом месте. Но хайп запоминающийся, талантливо сделанный. Вообще Александр Иванович человек талантливый, как мы знаем. Вот, может много чего придумать, он придумщик большой, и был и есть. Но на самом деле надо тоже понимать, что вот к Думе серьезно люди не относятся сейчас. Я имею в виду за исполнительной власти. Ну, все понимают, основные законы там либо правительство, либо АП. Ребят, сказали этакое, ну прекратите. Ну, а если будете кочевряжиться, объявим иностранным агентом, мандат положите. Это же вот тьфу теперь. Депутата объявим иностранным агентом в течение 2 месяцев, если в суде не оспоришь, а суд еще не примет в течение 2 месяцев. Ты должен сложить мандат. Ну, Уздечку накинули, ну и попробуйте взбрыкнуть. Нет, Володя, ну можно, он член Совета Безопасности, там входит в кружок близких людей, а депутаты, даже там из депутатов там 3-4 человека вякнуло, и все. Даже наш именинник Зюганов несчастно ничего не сказал.
Знаете, еще из чата мы обещали...
Из веселого чата.
Да, нет, это вот тут вообще не веселая история.
А ты утром... только бери вопросы тех, кто лайк поставил, а то о чем мы так сидим тут?
Это в первый час вообще, прислали, знаете, вопрос, я не знаю, не ослеп... Да, я спрошу, я хотела спросить, пожалуйста,
у Алексея Алексеевича. Пока ты вопрос не задала, чтобы как-то очень-очень мало лайков, поэтому вы срочно ставьте
что такое?
Лайки.
Это «Доброе утро» называется. Ну-ка, да.
Кошмар.
Да, Марфа, да.
Хорошо, да. Ира, что напомнила им всем.
Да.
Так, спросите, пожалуйста, у Алексея Алексеевича, зачем система посадила 15-летнего мальчика, ну, речь идет про Арсения Турбина, девятиклассника из Орловской области, правда, ужасная история. Ребенок опубликовала медиазона вот эту запись допроса, где ребенка просто развели, простите, я по-другому не могу другой глагол придумать.
Я думаю, что вот эти посадки носят во многом демонстрационный характер. То есть целью является не конкретная посадка конкретного человека, потому что конкретный человек – это щепка, которая летела. Лес рубят, щепки летят, ну, улетела, ну, ладно. Там. Это демонстрация жестокости для всех остальных. А зачем Сашу Скочеленко посадили на 7 лет? А зачем судья не давала ей воды и менять таблетки для батарейки для кардиостимулятора? А зачем? Вот чтобы что? Зачем? А вот все могу. И вы запомните, будете так себя вести, будете без батареи кардиостимуляторами и получите 7 лет за то, что вы там какие-то ценники куда-то что-то там написали. А вы думаете, малолетки, что вам за это сойдет, что ли? Нет, малолетки. Вы будете переставать быть малолетками уже в тюряге. Имейте в виду, потому что, конечно, молодежь всегда наиболее радикальна, или школьники старших классов тоже. Это демонстрация, безусловно, она, безусловно, такая жестокость носит политический характер. Я бы сказал так, не характер уголовный, не криминальный, а политический характер. Это демонстрация, что мы вас загоним за мажай, каждого из вас, и больную Скочеленко, и подростка, да, и режиссеров, и больного 78-летнего старика, там, ученого, с таким, ну, вот, чтобы вы поняли. Вот мы, значит, на охране государства. Вот затем.
На охране государства.
Да. Родины, не государства, родины.
На охране родины.
Да.
Как это сходится с второй темой, о которой мы сегодня с вами говорили, и Вилаят Храсам и так далее.
Вот это так и сходится. Силы уходят туда, ресурсы уходят туда, внимание уходит туда, потому что история борьбы с радикальным исламом в том числе является политической историей. Потому что это политическое движение, оно террористическое, но оно политическое, идеологическое движение. И там надо работать с населением. Да? И когда ты видишь, что... Только не поймите меня неправильно, когда у вас есть в ростовской тюрьме история, когда у вас два человека из 6 убитых террористов, они террористы, еще раз, а двое лежат с закованными сзади руками, то есть уже взятые в плен, а вы их зачем убили? Вам же надо узнать, кто им с воли помогал. Вам же надо было узнать, кто передавал им телефоны. Вам же надо провести расследование, их допросить надо. Ну ладно, те, которые отбивались, кстати, у них не было огнестрельного оружия, у них ножи были. Да? Ну, хорошо.
Заточки, заточки.
Заточки, ну ножи, заточки. Да. Ну хорошо, нет, ну хорошо. Они террористы, и они были ликвидированы во время боя. Понятно, надо было спасать заложников. Тоже понятно. Но людей, которых вы уже взяли со скованными руками за спиной, их же допрашивать надо. С кем они связаны, где еще ячейки, кто их финансировал, кто подкупал охранников. Да? Нет, их пристрелили. Вот это и есть работа профессиональная на самом деле. Да? Потому что захват террористов – это путь к следующим ячейкам. для специалистов, для расследователей. Собственно говоря, я, честно говоря, думал, что убьют этих таджиков, которые убили 144 человека в Крокус-центре, погибли. 144. Ну, хорошо, взяли живыми. Изуродовали, били, но взяли живыми, и можно расследовать, да, откуда, кто, чего, как. Получать информацию. И это профессионально. Взять живыми.
Алексей,
ну, бывает, что нельзя, ну да. Но эти-то со скованными руками уже были скованы.
Да, Алексей Алексеевич, а наивное мое видение ситуации, как всегда, ваше более осмысленное и глубокое...
Ты ханжа, а я циник.
Кто же я тогда?
Ну вот такая мы пара, Алексей.
Да-да, конечно, конечно. А так, только так и получается.
Что уж поделать. Да. А вот все вот эти вот теракты жуткие, которые происходят вообще в довольно короткие сроки внутри России, это ли не, простите за цинизм теперь, повод для Владимира Путина как раз-таки заканчивать историю в Украине и преподносить это вот в сторону, вот смотрите, у нас здесь новый враг.
Да, смотри, конечно, в обычных условиях это даже не повод, а причина. Потому что какое-то время, действительно, хотя это было в Дагестане, это было в 10-е годы, такие просто об этом почти не говорили, вот такие вылазки были. А какое-то время исламский радикальный терроризм был, ну, был сведен, если не на нет, то в минус. Да, то есть было мало случаев, много предотвращений. Действительно, Федеральная служба безопасности, специальные группы работали внутри. И 5-й, 6-й, 7-й, 8-й год, я просто это знаю. И даже 10-й, 12-й, 14-й. И именно поэтому я думаю, что у них сместился фокус в сторону угрозы. Потому что раньше, когда вот Путин только пришел, и с ним мы встречались, главные редактора, он всегда рейтинговал угрозы, как сначала, значит, исламский радикальный южный, как он тогда говорил, терроризм, потом экспансия Китая, только потом, значит, противостояние с Западом были угрозы. И когда он вернулся в 2012 году, я ему задал на первой же встрече этот вопрос, как вы сейчас рейтингуете. Он сказал, ну, более-менее, значит, с терроризмом южным мы его поприжали, значит, Китай теперь, значит, дружим, а вот растет западная угроза. Ты видел, что они там после Грузии с нами там делали? Это 12-й год, это еще не было, ну, или 13-й, еще не было даже Майдана, точно не было. Да? Вот. И он увидел, что вот эта угроза, эти угрозы как бы ушли, ну, угрозы сущностные, а вот это вот как бы выросло. Ну, может быть, ты права, что сейчас силы будут, как бы сказать, переброшены на борьбу с исламским терроризмом внутри. Это все ресурсы. Это же надо огромное внимание, это нужно внедрять людей, это огромные деньги, это нужно отслеживать пути, это нужно вести переговоры, извините меня, с, как американцы ведут переговоры с талибами и вели, кстати, при Трампе, да, с теми же халибами, с теми же КАМАЗом, да, посмотреть, откуда это движение из Египта-то, что же это такое-то в трех районах Дагестана, вот какой-то на Т, на С какой-то вот длинный, я даже не могу запомнить, для меня это было новое, вот, может быть, но сначала нужно завершить так называемую специальную военную операцию каким-то, какой-то заморозкой, я бы сказал. Ресурсов не хватает.
Честно говоря, не верю, что они сместят фокус вот так вот искусственно.
Я вообще никогда
не... Да я не про веру тут, а скорее, да, что да, это же удобный способ преподнести народу, что да, вот посмотрите
народу,
у нас.
Народу хоть Китай преподнеси, что он угроза, и народ сделает Китай главным врагом. Нет, это вопрос, насколько угроза будет восприниматься властями серьезно. Отдельные вот такие, я знаю, что по Махачкале был очень крупный разбор полетов по захвату международного аэропорта, покруче, чем по Крокусу. Потому, в Махачкале никого не погибло, здесь захватили, внимание еще раз, международный аэропорт.
Да.
Просто. Это даже не про Израиль, не про евреев, не про мусульман, захватили международный аэропорт, не какие-то пришельцы, соответственно, а жители, да, мусульмане в Дагестане. И был большой разбор, да, там, про это дело. То есть это воспринимается как угроза, но пока не воспринимается как угроза существования государства. Но тут подавили, тут поймали, тут арестовали, тут разогнали, а эти западники вон F-16 поставляют против нас. Разницу понимаем?
Алексей Алексеевич, вспомнила еще один вопрос, тоже зрители в чате писали. И поэтому, да, Путин молчит.
А Владимир Владимирович вообще никогда не связывал себя с трагедиями. Если вы вспомните, начиная с подлодки «Курск», он молчал. Вот это когда-то ему, видимо, объяснили. Мне Глеб Павловский рассказывал, что это они ему объясняли вообще-то, да? Что вот он не должен связывать. Вот это такое понимание, что он связывает себя, он появляется, когда победа. А никогда еще вот, когда еще эмоции, что мы потерпели поражение. Вот он появится, когда победа, да, вот когда захватили этих террористов, предполагаемых, подозреваемых таджиков, если вы помните, тогда он и появился, а не сразу после. Это просто такая политический выбор, это его политтехнологи, начиная там с Глеба Павловского, этому обучили.
Ну, кстати, их вчера задержали очередное какое-то количество людей, может быть, сегодня он и появится, посмотрим.
Посмотрим.
Алексей Венедиктов, Марк Смирнов и Ринбо Блайн. Поставьте лайк этой трансляции. Заходите на shop.diletant.media.
Ой, Ир, я хочу одну книгу. Там осталось, по-моему, 8 Давайте. Экземпляров. Видно, да? Это Джордж Оруэлл. Военные дневники. Военные дневники. Тот самый Джордж Оруэлл, который 1984 «Ферма». Он был военным корреспондентом во время Второй мировой войны BBC. И он в феврале 1945 года поехал в разрушенную Германию. Еще война шла. На shop.diletant.media.
Заходите, успейте купить. Осталось всего 8, да?
Да, по-моему, 8, я думаю. Что-то.
Да, может быть, уже меньше. Поэтому торопитесь. Да, спасибо большое. И всем
спасибо. Пока.
Всем пока-пока. Лайк этой трансляции перед тем, как мы ушли.
Да.